субботу, первую по втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?» Иисус сказал им в ответ: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в Дом Божий, взял хлеб и предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним. И сказал им: Сын человеческий есть Господин и субботы». Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку: «Встань и выступи на средину». И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус: «Спрошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло? Спасти душу или погубить?» Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку: «Протяни руку твою». Он так и сделал. И стала рука его здорова, как другая.
Сквозь весь Новый Завет красной нитью проходит противопоставление праведности от закона, праведности от веры. Конфликт, о котором сегодня мы слышали в евангельском чтении, тоже об этом же. С точки зрения фарисеев, нарушение традиционных представлений о том, что должно и что не должно, и есть грех. Их позиция вполне обоснована. Не нами были придуманы эти заповеди, и не нам их менять. До нас были поколения праведников, которые приблизились к Богу через исполнение заповедей, и мы ничем не лучше их, чтобы заповедями пренебрегать. Однако в лице Иисуса мы встречаем иную позицию – праведности по вере. Его отношение к закону не абсолютное, а только инструментальное. Сам по себе закон – важное средство, но только если это средство работает. Ведь никому в голову не придет сказать, что топор – идеальный инструмент для любых целей, в том числе для операций на глазном яблоке. Конечно же, нет. Всему свое место и свое время. В словах Спасителя «Сын человеческий есть Господин субботы» скрыт мощный призыв, адресованный к каждому последователю Христа. Кто ты? Беспомощный заложник обрядов, законов, правил? Или же мастер, творец, который с пониманием дела умеет использовать их к времени и месту? Но быть заложником гораздо проще. Выполняя обряды по необходимости, только потому, что так нужно, мы словно вместе с героем евангельской притчи говорим нашему небесному хозяину: «На тебе твое и отстань теперь от меня. Что требовалось, я все сделал». Как это ни парадоксально, но формально вычитанная молитва не только не приближает нас к Богу, но и становится реальным препятствием, стеной между нами и Господом. Мы словно заграждаемся от Него исполненным ритуалом, чтобы дальше нас оставили в покое заниматься своими делами. И насколько иначе совершается молитва, когда она не вынужденная, а льется из глубины души. Когда каждое слово теплое, прочувствованное, осознанное. Когда в каждой фразе молитвословия ощущается жизненный опыт составителя и красота формы, в которую этот опыт был обряжен, и раскрывается она, словно бутон цветка. Вот к чему сегодня зовет нас Спаситель. Не довольствоваться формализмом духовной жизни, почаще задавать себе вопрос, а работает ли оно? Или уже настолько вошло в привычку, что даже и не замечаем, как все пролетает мимо сознания? Насколько мы включены в это взаимодействие с Богом, или же только скользим по поверхности чужих слов, которые не только сердце не трогают, но даже и ума не касаются? Помоги же нам, Господи, учиться быть искренними в общении с Тобой и не пытаться спрятаться от Тебя под ворохом обессмысленных ритуалов. Тема субботы, как заповеданного Богом дня полного покоя, это важнейшая тема для иудейского сознания. Это не просто тема, это едва ли не самый важный внешний бытовой маркер, который отличает религиозного еврея от нерелигиозного. И сегодняшнее чтение посвящено двум ситуациям, когда Иисус сознательно нарушает те или иные предписания субботнего закона и нарушает их ради любви к людям. Заповедь субботнего покоя гениальна в своей простоте. «Шесть дней делай и сотвори в них все дела твои, а день седьмой посвяти Господу Богу». Зная, насколько еврейский народ склонен к стяжательству и накоплению материальных благ, Бог как бы раздвинул трудовые будни и директивно установил одним из семи дней день полного покоя. Когда уже не человек работает, а действует Бог. Когда можно перестать суетиться и послушать тишину. Когда можно разглядеть на головах близких все еще милые лица. Когда общение друг с другом может быть не только функциональным, а просто поговорить о жизни. Когда можно настолько умолкнуть самому, что стать способным услышать самого Господа Бога. И, казалось бы, вся эта внешняя обрядовость субботы и была вроде как направлена на внешнее обеспечение условий для этого. Но, увы, как бывает часто, внешнее выстроить гораздо проще, чем внутреннее. Ситуацию, в которой оказался еврейский народ, можно было бы сравнить вот с чем. Представьте себе, что в семье ждут очень важного и желанного гостя. Квартира вычищена, вымыта, окна кристально чистые, стол накрыт свежей скатертью, салаты, закуски, напитки – всего в изобилии. Даже про тапочки для гостя позаботились. И свежие полотенца повесили. И весь хлам куда-то убрали. Смотрят наши хозяева и нарадоваться не могут. Аж самим приятно. Только вот гость что-то никак не идет. Ну, ничего, подождем. Можно салатик попробовать, да и водички попить. Через час уже и горячее остынет, надо начинать есть, пока совсем не стало холодным. Не разогревать же. И невдомек хозяевам, что их желанный гость нажимает на кнопку домофона запертой двери, пытается войти, а он сломан. Стоит под дождем, мокнет и ничего понять не может. Да как такое вообще могло произойти? Когда его так долго упрашивали прийти, а в итоге он стоит под запертой дверью битый час. Суббота для человека, а не человек для субботы. Эта максима Иисуса стала навеки мощнейшим противоядием к острым токсикозам религиозного фанатизма. Не путать цель и средства. Не пытаться абсолютизировать инструментарий, когда он почему-то перестает работать. Чаще задавать себе вопрос, становится ли ближнему рядом со мной легче, или, напротив, я еще больше загружаю его новыми проблемами. Вот к чему призывает нас сегодняшнее Евангелие. Не так много в Евангелии мест, где Спаситель сам прилагает к себе тот или иной эпитет. И сегодня мы слышим, как он сам называет себя «господином субботы». Значит, это необычайно важно было услышать и ближайшим ученикам, и с въедливостью наблюдавшим за ним книжникам и фарисеям. Та внутренняя безграничная свобода, которую невозможно было не видеть у Христа Спасителя, стала камнем преткновения для ревнителей религиозного благочестия. С Иисусом было бессмысленно препираться или спорить. Он с легкостью, без всякой подготовки, наполнял свои слова такой густотой смыслов и очевидностью, что сопротивляться его простым и понятным речам было бесполезно. Понемногу, шаг за шагом, Спаситель подводит своих последователей к очень важному пониманию. Бог не заложник религиозных ритуалов, какими бы важными и значимыми они ни представлялись в сознании человека. Это не более чем ступеньки, по которым надо подниматься вверх, к Нему, живому, постоянно действующему, глубоко вовлеченному в будничную круговерть человеческой жизни. Даже если лестница золотая, безумно стелить на ней постель, чтобы поудобнее устроиться на ночлег. Это всего лишь лестница, чтобы, переступая через ступени, в конце концов ее покинуть. Давняя, глубоко засевшая в сердцах фарисеев болезнь – это формализм. Страх сделать что-то неправильно и тем самым навлечь на себя гнев Божий. Всякий человек неизбежно проецирует на образ Бога свой собственный образ, зачастую наделяя Бога чертами, ему совершенно несвойственными. Самое страшное происходит, когда это раздутое и абсолютизированное отражение самого недоброго человека превращается в ужасающий инструмент, которым начинают активно пользоваться для вразумления окружающих. Образуется своего рода некий дурной резонанс, в котором образ Бога может оказаться настолько искаженным, что, по сути, являть уже не Бога, а его врага, сатану. В последней битве Клайва Льюиса есть замечательный образ, когда хитрый обезьян надевает на глупого осла шкуру льва и начинает показывать его, будто бы он и есть Аслан, небесный лев, царь и господин Нарнии, превращая его в Ташлана, некое соединение двух начал, божественного и демонического, доброго и злого. Именно от этого предостерегал своих последователей Христос, когда жестко ставил диагноз религии фарисеев. Вы говорите, что служите Богу, но ваш настоящий Бог – это сатана, дьявол. И Спаситель аккуратно, мягко, чтобы не разрушить души учеников, начинает лечить их от формализма, наводить порядок в их представлениях о Боге, чтобы в итоге подготовить к самому невероятному знанию, которое предстоит им пережить. Богу не нужно от человека ничего, кроме его любви. Ни жертв, ни молитв, ни постов, ни милостыни. Бессмысленно пытаться откупиться от Бога тем, что и так ему принадлежит. Бог дает человеку все в избытке и только ждет, чтобы это помогло хотя бы немного развернуться по отношению к нему, не замыкаться, не зацикливаться на самих себе, не делать самих себя альтернативными богами и хозяевами бытия. Почему так опасен религиозный формализм? Потому что он неизбежно ведет к фанатизму, сведению сути веры до внешнего обряда и тем самым подмене его содержания. Конечно, это гораздо комфортнее, нежели чем искать этого неуловимого Бога, являющего себя не там, где для него поставили ловушку, а там, где он сам захочет, но и не скрывающего, а ищущего его тех мест, где, скорее всего, можно с ним повстречаться. Обряд без души, без включенности ума, сердца и воли ничем не отличается от магии, какими бы внешними атрибутами он не был обставлен. И если Бог на самом деле приходит туда, это происходит вовсе не потому, что его вынудили к этому определенными ритуальными действиями, поймали птичку на приманку в клетку, а потому что он любит своих детей, откликается на любовь и смирение, обращенные к нему, как и родитель слышит в первую очередь голос своих любимых детей среди любого, даже самого громкого шума. Давайте же, дорогие братья и сестры, помнить о том, что не только Христос, Господин Субботы и всего прочего множества религиозных предписаний, но и мы с вами, Его любимые дети, тоже призваны быть хозяевами и распорядителями тех инструментов, которые есть у каждого из нас для духовного возрастания и приближения к Нему.
Всем хорошо известно, что стояло за желанием фарисеев увидеть в действии Христа Спасителя нарушение закона. Им нужно было найти достаточное количество обвинений против Него. Поступали они так не по какой-то лютой и немотивированной ненависти. Нет, их причины имели сугубо политический характер. С определенного момента Христос стал представлять собой угрозу сложившемуся положению. Ведь не только фарисеи понимали его неправильно. Те толпы людей, которые окружали Спасителя и восторгались им, тоже видели в нем не Бога, а того, кто, по их мнению, должен был принести Израилю свободу от римской оккупации. Но в отличие от простых людей, фарисеи смотрели чуть дальше. Они понимали, что в настоящее время борьба за независимость не приведет к успеху. Ее результатом станет гибель людей и ухудшение положения. По этой причине они были предельно внимательны к внешним действиям Спасителя. Внутреннее же содержание его проповеди, его мыслей и его поступков их мало интересовало. В общем-то, эта ситуация всем хорошо известна и понятна. Если обозначен противник, то мало кто станет вникать в глубинные причины его поступков. Противник оценивается по совокупности внешних действий, и уж никак не по своим мотивам. В лучшем случае его мотивы нарочно упрощаются и сводятся к внешним проявлениям. Точно так было и со Христом. Слова о Царстве Божием и о том, что человеческая боль отменяет субботу, не были слышны. Они были в тени той схемы, согласно которой Христос преследовал политические цели, и ему необходимо было помешать. Господь же призывает судить по тому, что является причиной того или иного действия. Он приводит примеры из Ветхого Завета, когда всеми почитаемые праведники нарушали закон и были при этом невиновны. Истории с сорванными колосьями и с сухой рукой непрестанно повторяются. Мало кто свободен от предрассудков, и мало кто способен хотя бы попытаться вникнуть в действия тех, кого внутри себя назвал врагом. Нам очевидна неправота фарисеев, но способны ли мы быть со Христом тогда, когда стоит задача оценить действия тех, кого мы считаем отъявленными злодеями? Готовы ли быть внимательны не только к их поступкам, но и к их мотивам? Готовы ли оказывать им милость так, как оказываем самим себе, и прощать так, как прощаем себя?
В Евангелии, которое мы только что услышали, приводятся две истории, которые связаны между собой не только хронологически. У них одна общая тема – почитание священных дней. Для еврейского народа суббота была особым днем. В субботу, согласно Священному Писанию, Бог закончил творить мир и почил от своих дел. В субботу же Он вывел еврейский народ из египетского плена. По сути, это событие стало началом формирования могущественной нации Израиля. Поэтому евреи и чтили этот день особо. В субботу, согласно закону, предписывалось находиться в покое и не совершать тех дел, которые исполняются на протяжении рабочей недели. Человек должен был пребывать в памяти о Боге и в молитвах к Нему. Ко временам Спасителя это предписание стало восприниматься чересчур формально. Были разработаны подробнейшие списки всевозможных дел, которые нельзя было совершать. Растирание колосков для того, чтобы достать зернышки, также входило в этот скрупулезно составленный список. Именно за это фарисеи и упрекают Христа и его учеников. В ответ Господь напоминает им о царе Давиде, который некогда ради своих голодных воинов нарушил формальный закон, позволил им съесть священные хлебы, предназначенные для богослужения. Давид – фигура священная для евреев. Его авторитет никем не подвергался сомнению. Его поступки оценивались, исходя из принципа презумпции невиновности и святости. Точно так же, как бы говорит Христос фарисеям, не могут быть подвергнуты сомнению и те действия, которые совершаю я. Ведь я Господин и Царь субботы. Я сам ее установил в начале времен. А поэтому я сам знаю, когда ее нарушить. Но не только об этом хочет нам сказать Христос. Как бы высоко ни почиталась суббота, но человек в его скорбях и нуждах всегда будет важнее для Бога. Именно так можно понимать упоминание Спасителем истории царя Давида. Со всей ясностью, эта мысль выражена во второй части отрывка. Господь намеренно выводит Сухорукова на середину синагоги и исцеляет его перед взором фарисеев. Так он открыто заявляет им, что подлинное празднование субботы – это неформальное исполнение дотошных предписаний и ограничений устава. Прежде всего, это восстановление мира в красоте и первозданности того первого субботнего дня, в который Бог упокоился от дел творения. Тогда Господь созерцал весь космос прекрасным, лишенным греха, болезней и смерти. Таким же Он хочет созерцать его и сейчас. Мир преображенный, избавленный от страданий под бременем последствий грехопадения. Мир прославленный, объятый покоем субботнего дня. Именно к этому прославленному состоянию возвращал Христос человека на протяжении всей своей проповеди и продолжает возвращать до сих пор. К этому Он призывает и нас. Он благословляет нас вместе с Ним совершать эту работу во всякий день, и особенно в дни праздников, лишь бы те дела, которые мы совершаем, способствовали достижению этой высокой цели.
В только что прозвучавшем отрывке поднимается важная для любой религиозной традиции тема – тема священного праздника, и верного отношения к нему верующего человека. Почитание субботнего дня было установлено на горе Синай пророком Моисеем. Это одна из 10 заповедей, которые составляют ядро ветхозаветного закона. Смысл этого праздника двоякий. С одной стороны, это воспоминание того, что в седьмой день Бог завершил творение нашего мира и почил от своих дел. С другой стороны, в субботу Он вывел еврейский народ из египетского плена. Верность этому предписанию была чем-то вроде визитной карточки, которая свидетельствовала о том, что человек принадлежит к богоизбранному народу. Этот день почитался особо. Человек должен был посвящать его Богу, воздерживаясь от повседневных занятий. Во время Спасителя были разработаны огромные списки, какие же виды работ нельзя выполнять. Проблема заключалась в том, что иудеи со временем поставили эти запреты во главу угла. Когда нужно было оказывать ближним милость и любовь, для чего было необходимо выполнить какую-то работу, они ссылались на эти запреты, как на абсолютные нормы поведения. Сегодня Спаситель намеренно нарушает эти правила. В первом случае он разрешает проголодавшимся ученикам растирать колоски. Эта работа, кстати, была включена в запретный список. Во втором эпизоде Господь исцеляет человеку сухую руку, хотя заниматься врачеванием в субботу также было запрещено. Оба раза Христос объясняет присутствующим, что хотя и существуют определенные ритуальные ограничения, которым необходимо следовать, но когда речь идет о возможности проявить по отношению к ближнему любовь и милость, они должны уйти на второй план. В христианской церкви также есть свои священные дни. Наряду с субботой мы празднуем воскресный день, а также дни, когда вспоминаем то или иное событие или чтим память того или иного святого. Традиционно эти дни начинаются с торжественного богослужения, после которого люди идут домой. И вот здесь у многих возникает вопрос, а можно ли заниматься в праздничный день повседневной работой? Можно ли, например, стирать, мыть посуду, шить, готовить еду и тому подобное? Желая быть верным народной традиции благочестия, многие отказываются от исполнения этих обязанностей. Такую ревность, безусловно, можно лишь приветствовать, но не будем при этом забывать сегодняшний отрывок и каждый раз спрашивать себя, а не становлюсь ли я в своем желании быть благочестивым христианином слишком похож на тех самых фарисеев, которые отменяли ради скрупулезного исполнения ритуальных предписаний заповедь о милости и любви к ближним. Иными словами, как Евангелие, так и Церковь призывает нас быть рассудительными и всякий раз оценивать ситуацию, смотреть, не ставлю ли я на первый план то, что на самом деле вторично, и помнить при этом всегда о том, что наш Бог не Бог закона, но в первую очередь Он Бог милости и любви.
Евангелист Лука отмечает, что в первую субботу по втором дне Пасхи Господь проходил засеянными полями. Примечательно, что фарисеи почти везде и всегда следовали за Иисусом Христом, отслеживая каждый его шаг и придираясь ко всякому нарушению их обычаев и преданий. Иисус в ответ на обличение фарисеев процитировал им события из Ветхого Завета, изложенные в 21 главе 1 книги Царств и повествующие о том, как Давид и его спутники, гонимые Саулом, пришли в Нову к священнику Ахимелиху и попросили у него хлеба для утоления голода. У священника не было простого хлеба, и потому он дал Давиду хлебопредложение. Хлебами предложения назывались 12 хлебов, которые клали каждую субботу на особом столе из массивного золота. Сначала в скинии, а после в храме перед Господом от сынов Израилевых. Эти хлебы как бы предлагались Богу, перед которым были положены, и потому получили название «хлебов предложения». Каждую субботу их заменяли новыми хлебами, а снятые должны были есть священники на том святом месте, где они были положены. Борис Ильич Гладков пишет: «Если мучения голода, которые испытывал Давид, заставили первосвященника нарушить закон о хлебах предложения, если таким образом помощь ближнему в нужде выше соблюдения буквы закона, как милость выше жертвы, то и ученики Иисуса, утоляя свой голод зернами из срываемых колосьев, могли нарушить закон субботнего ничего не делания в том его виде, как понимали фарисеи». Как видно, все внимание фарисеев было направлено на одни только жертвы и установленные преданием обычаи. Фарисеи перестали понимать, что нельзя приносить в жертву букве закона то, что составляет цель и назначение человека, а именно проявление любви к ближним и совершение добрых дел. Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. К этому времени противники Иисуса выступали уже совсем открыто. Он учил в синагоге в субботний день, а книжники и фарисеи пришли наблюдать, не исцелит ли он кого-то, чтобы обвинить его в нарушении субботы. Господь, желая объяснить фарисеям, что не грешно делать добрые дела в субботу, приказывает человеку, имеющему сухую руку, стать посреди синагоги, чтобы все могли видеть его, и задает фарисеям вопрос. Епископ Михаил Лузин объясняет: «Господь, как всеведущий сердцеведец, видел лукавые помышления фарисеев, с которыми они наблюдали за его действиями, и видел лукавство этого вопроса, который они предложили ему по этому случаю, и в ответе своем уловил словом мнимых хитрецов слово». Христос не стыдится и не страшится исповедовать истину благодати и милости. И чтобы доказать фарисеям, что должно творить добро в субботу, тотчас же всенародно исцеляет сухорукого одним своим словом. Тем самым Спаситель обозначает важный принцип: независимо от правил и установлений, сделавший доброе дело в субботу, поступает правильно. Евангельское чтение сегодня призывает нас задуматься о следующем. Можно, оказывается, усердно читать Священное Писание, знать его наизусть, но не понимать его истинного смысла. Нам же, дорогие братья и сестры, остается помнить, что добрые поступки, проявление милосердной и сострадательной любви и служение ближнему превыше всего.
Господни ученики срывают колосья, растирают их руками и едят в субботу. Дело очень маловажное и на вид и по существу своему. Между тем фарисеи не утерпели и укорили их. Что заставило их поднимать об этом речь? На вид неразумная ревность, а в существе дух пересудливости. Этот за все цепляется и все представляет в мрачном виде беззаконности и пагубности. Эта немощь в большей или меньшей степени почти общее у людей, не внимающих себе. Словом, не всякий выскажет пресудливые мысли, а удержаться от них редкий удерживается. Кто-то присидит сердцу и разжигает его на пересуды, оно источает их. Но в то же самое время пересудчик сам готов на недобрые дела, лишь бы только никто не видал, и непременно состоит в недобром порядке в каком-либо отношении. Он как будто затем и судит, и осуждает, чтобы чувство правды, оскорбленное и подавленное в себе, вознаградить нападками на других, хоть бы то и неправыми. «Правдолюбый и стоящий в правде», — пишет свидетель Феофан Затворник, «зная, как трудно достается исправность в делах, а еще более в чувствах, никогда не станет судить. Он скорее готов, бывает, покрыть снисхождением не только малое, но и великое преступление других. Господь не судит пересудчиков фарисеев, а снисходительно толкует им, что ученики сделали поступок, который всякий, рассудив как следует, может извинить. И всегда почти так бывает. Рассуди о поступке ближнего, и найдешь, что он совсем не имеет того важного, ужасающего характера, который показался тебе в нем с первого раза».
Иудеи всякий праздник называли субботой, ибо суббота значит покой. Часто праздник встречался в пятницу, и эту пятницу ради праздника называли субботой. Потом, собственно, субботу называли второпервой, как вторую после предшествовавшего иного праздника и субботы. Подобное случилось и тогда, и суббота сия названа второпервой. Фарисеям, обвиняющим учеников за то, что они в субботу ели, срывая, то есть сощипывая колосья и кроша, то есть растирая руками, Господь указывает на Давида, взалкавшего и евшего хлебопредложение. «Ибо он, бегая от Саула, прибыл к первосвященнику Авиафару и обманул его, сказав, что царь послал его на одно нужное дело, и во лжбе взял от священника хлебопредложения, которых каждый день предлагалось на священной трапезе по 12, по 6 с правой и по 6 с левой руки. Получил он также и меч Голиафа. Господь, напоминая им эту историю, поступком Давидовым пристыжает их. «Если вы, — говорит, — Давида почитаете, то как же осуждаете моих учеников? И иначе, сын человеческий, то есть я, господин субботы, и как создатель и творец, и владыка, и законоположник, имею власть разрушить субботу. Сыном человеческим мог быть назван не иной кто, как Христос, который, будучи Сыном Божиим ради человека, причудно соизволил быть и именоваться Сыном человеческим. Ибо нет ничего нового в том, что меня и тебя называют Сыном человеческим. А то замечательно, что Он, причудного человечившийся, называется Сыном человеческим». Что мы сказали в объяснении на Евангелие от Матфея, то известно. А теперь скажем, что сухую имеет руку тот, кто не совершает никаких дел благочестия, ибо рука есть орудие деятельности. А у кого она иссохла, тот без сомнения празден. Итак, кто желает вылечить свою руку, уврачует ее в субботу. Поясним. Не может тот совершать дела благочестия, кто прежде не успокоится от злобы. Уклонись прежде от зла, и тогда сотвори благое. Итак, когда будешь субботствовать, то есть покоиться от злых дел, тогда прострешь руку твою на дела благочестия, и она у тебя восстановится. Прилично сказать, стала рука его здорова. Ибо было время, когда человеческая природа имела деятельность добрую, и руку, то есть деятельную силу, здоровую, потом утратила ее, и по благодати Христовой снова приобрела ее и возвратилась к прежнему добру.
Братья, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим.
Одна из очень непростых тем в жизни христианина – это вопрос милостыни или пожертвования. Нет никаких сомнений в том, что давать милостыню согласно заповедью Христа однозначно правильно. Но все самое интересное кроется в деталях. А сколько именно давать? А кому давать? А кому не стоит давать? А если дашь, и твои деньги только повредят другому? А вдруг я мало даю, а думаю, что предостаточно? Этих вопросов очень много. Причем ответы на них, как правило, будут крайне субъективными. Апостол сегодня предлагает гениальный подход. Как все возможные вопросы решать одним разом? Надо приучить себя один раз в неделю, в тексте это воскресный день, что-то отлагать в качестве милостыни. В этом совете меня потрясает то, как много в нем уровней пользы. Смотрите. Во-первых, это же отличный способ организации управления собственными финансами. Один раз в неделю, как минимум, я должен позаботиться, чтобы отложить хотя бы даже небольшую сумму. Причем это надо делать не по принуждению, никто ведь за тобой не следит, а по доброму велению сердца. Во-вторых, наличие в доме определенного места, пусть даже условного, где каждую неделю увеличивается запас средств, волей-неволей придает человеку ощущение своей нужности. Ведь от пары рублей пользы немного. Но когда копейка к копейке и образовывается на твоих глазах приличная сумма, то и отношение уже к значимости самой помощи будет другое. В-третьих, и, наверное, это самое главное, милосердие встраивается в ритм жизни как неотъемлемая часть. Мы, конечно же, иногда можем послушаться внезапно нахлынувшего на душу сочувствия и оказать разовую помощь. Но это экстраординарный случай. В другой раз, скорее всего, уже начнут срабатывать внутренние тормоза. Но когда еженедельно, регулярно, капля по капле формируется объем нашей милостыни, она уже перестает восприниматься как что-то ненормальное. Напротив, настолько органично встраивается в жизнь, что ее отсутствие и воспринимается как острая нехватка очень и очень важной составляющей жизни. Смотрите, как тонко, мудро и деликатно, буквально несколькими отточенными словами, смог апостол Павел развернуть сознание коринфян в сторону братской помощи бедствующей церкви в Иерусалиме. Никакого административного давления, никаких угроз небесными карами, никаких обещаний благодарности, а просто начните делать вот так, и все у вас получится. И у нас ведь тоже все получится, если мы начнем слушаться доброго совета апостола. Не так ли?
Жизнь христиан в Иудее никогда не была легкой. Апостол Павел неоднократно упоминал об этом в своих посланиях общинам, которые находились вне Святой Земли. Конечно, он не только упоминал, но и призывал к помощи христианам из числа евреев. Здесь апостол называет их просто «святые». При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. По мнению ряда толкователей, именование иерусалимских христиан святыми указывает на особое место в евангельской истории самого Иерусалима. Но можно также предположить, что святыми они были еще и вследствие особенностей своей жизни. Тех самых особенностей, которые послужили причиной объявленного апостола Павлом денежного сбора. Дело тут в том, что после убийства апостола и первомученика архидиакона Стефана на Иерусалимскую общину обрушились гонения. Христиане были объявлены отступниками от веры отцов, они стали изгоями общества. Это привело к тому, что им было непросто найти работу, вообще им было крайне трудно существовать на своей родине. В других же местах Римской империи эпоха гонений еще не наступила. Все было относительно благополучно. Но не может христианское общество не беспокоиться о тех своих братьях, у которых есть какие-либо сложности. Сегодня для нас это аксиома. Это так во многом благодаря апостолу Павлу, который самыми разными путями убеждал открывать сборы для христиан Иерусалима. По его мнению, это нравственный долг. Именно поэтому в первом послании к Коринфянам он отходит от своей обычной схемы и заканчивает свое послание призывом к деятельному милосердию. В других своих посланиях он поступает иначе и оканчивает их беседами о воздержании, о кротости, о долготерпении и о прочих добродетелях, но при этом нигде он не говорит ни о технологии сбора пожертвований, ни о самих пожертвованиях. На эту особенность окончания первого послания Коринфянам обращали внимание древние толкователи, в частности, святитель Иоанн Златоуст. Он объяснял причину этого необычного окончания так. В прежде сказанном в этом послании было весьма много нравственного. Потому теперь он упоминает об одном только том, что особенно нужно было, то есть о пособии святым. И посмотри на мудрость его. Он беседует об этом уже тогда, когда убедил их в истине воскресения и возбудил ревность. Правда, он беседовал с ними об этом и прежде, когда говорил, «Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное?» И еще, «Кто, насадив виноград, не ест плодов его?» Но так как он знал величие предлагаемой добродетели, то не оставляет сказать о ней и в конце послания. Милостынею он называет сбор для того, чтобы тотчас же, с самого начала, представить это дело легким, потому что если она должна собираться со всех, то такое установление для каждого становится легким.
Как известно, отношения апостола Павла с коринфской общиной были непростыми. Он встретил не только тех, кто ему искренне поверил, но и тех, кто был готов спорить и даже сомневаться в его апостольском авторитете. Но чем сложнее был для него диалог с общиной, тем больше ценности в том, что, обращаясь к ним, он называет их возлюбленными братьями, искренне показывая, что никакие распри не могут победить его любви и расположения. По обычным меркам, кто они апостолу? Чужие люди, которые с большим сомнением воспринимают его авторитет. Будь он тщеславным или гордым, давно отряхнул бы прах с обуви и прекратил бы всякое общение. Но христианская любовь – это не просто чувство, которое возникает как глубокая симпатия. Это состояние воли, направленной на благо и счастье ближнего. Прекрасно, когда это состояние воли подкрепляется родственными отношениями или глубокой дружеской симпатией. И, конечно, в этом нет ничего плохого, хотя ценность такой любви не так велика, ведь ее можно назвать естественной. Она встречается во все времена и во всех народах. Но это же состояние воли может не иметь никакой естественной основы и даже сталкиваться с серьезным испытанием, когда те, кого мы призваны любить, своим поведением делают нашу любовь трудной, иногда практически невозможной. Эти обстоятельства делают такую любовь бесконечно ценной и по-настоящему исцеляющей. Любовь, которая прекращается вместе с взаимностью или превращается в ненависть в ответ на ненависть, только и способна на отражение чужих эмоций. Она не может остановить злобу и не способна к прощению. Апостол называет любимыми своих строптивых учеников, показывая им пример того, что настоящая любовь не должна зависеть от того, как к тебе относятся. Важно лишь то, как относишься ты. Иногда это дается легко, а иногда с большим и кропотливым внутренним трудом. Именно этот труд и имеет в виду апостол, когда говорит «будьте тверды и непоколебимы». При этом в оригинале апостольское выражение интереснее, потому что, во-первых, он говорит скорее не «будьте тверды», но «становитесь твердыми», то есть указывает на духовную жизнь как на процесс. Во-вторых, слово «твердый» может быть переведено как «усидчивый», что придает духовной жизни интересный смысл. Она не будет успешной, если будет развиваться от случая к случаю, и, напротив, станет плодотворной, если будет связана с вдумчивым и кропотливым трудом. Недавно мне позвонила одна знакомая и спросила, могу ли я назвать ее верующей, если она редко ходит в храм, редко исповедуется и причащается. Не знаю, для чего ей это было нужно, но проблема самоопределения человека как верующего, очевидно, существует. В нашем современном языке этим словом принято называть любого, кто признает, что Бог есть. Студентам тоже, в принципе, можно назвать любого, кто имеет студенческий билет. Но всякий при этом понимает, что учиться и формально числиться в списках – не одно и то же. Я ответил своей знакомой просто. Вера – это путь. Она никогда не бывает просто существующей. Она может расти или умаляться, но начинается с того, что человек со всей серьезностью принимает существование Бога как факт и оказывается готов изменить свою жизнь. Это изменение может быть разным и совсем не всегда радикальным и резким, но оно должно быть поступательным и постоянным. Иногда наши шаги кажутся нам настолько незначительными, что жизнь по вере ощущается совершенно бесполезной и бесплодной. Апостол призывает нас не бояться. Ведь всякий искренний духовный труд не тщетен перед Богом.